Братья, сестры, дорогие подростки, я очень рад, что могу сегодня быть вместе с вами. И хотел быть уже и вчера, но у меня это не получилось. Но я рад, что сегодня могу быть в вашем общении. Слава Богу за лагерь, который Бог усмотрел для вас. Где-то лагеря закрылись для детей, для подростков, а у нас, по милости Божьей, продолжается это служение. Слава Богу! Сегодня тему, которую я желаю предложить для всех нас, тема, уверен, очень актуальная, тема очень близкая каждому из вас, потому что ваш возраст, ваш период жизни, в котором вы сейчас находитесь в подростковом периоде, это как раз тот возраст, который много думает о будущем. И вот моя сегодня тема – это помышление о будущем. Я хочу прочитать несколько афоризмов, которые мне получилось найти, которые касаются этой темы. Вот послушайте внимательно. Лучший подарок для будущего – прошлое. Байрон сказал такие слова. То есть лучший подарок для будущего – это прошлое. Значит, прошлое или сегодняшняя ваша жизнь, она очень тесно будет связана с будущей жизнью вашей. Лучший подарок для будущего – это прошлое. Еще одно высказывание. Очень известный немецкий философ Гёте сказал, «Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв для этой жизни». То есть, если у человека нет стремления к будущему, этот человек мертв для жизни. Тоже очень глубокая мысль. И еще одно выражение. Неизвестный, ну, автор известный, но его я никогда не слышал раньше, и вы, возможно, не слышали. По фамилии Гол Суорси, какой-то такой вот и мыслитель интересный. А он сказал очень глубокую мысль по этой теме. Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет. Будущее. О нем нужно думать, к нему нужно готовиться, и в него нужно верить. Вот три истины о будущем в афоризмах мудрых людей, которые жили когда-то на этой земле. Они эти мысли выразили, я их вам и прочитал. Но основание для нашего рассуждения будет, конечно, не афоризмы прошлого. Что-то у вас тут все трещит, мальчики. Что-то у вас тут все такое... Только тихо сидите. Тихо сидите. Основание для нашего рассуждения о будущем, конечно же, будет только Священное Писание. Хотя мы пользуемся тем, что говорят мудрые люди, но основание нашей веры, нашего убеждения будет только то, что написано в Святом Писании. Я прочитаю текст Писания. Текст Писания непростой, но вы уже достаточно взрослые, вы уже способны размышлять. Очень жалко, что мы не можем подать на экране этот текст. Было бы очень хорошо, если он бы сейчас, этот текст был на нашем экране, и мы бы сейчас посмотрели на этот текст. Мы бы из этого текста взяли очень много важной информации, очень много важной, которая касается нашей темы будущего. Я читаю, вы все сосредоточьтесь внимательно. Конечно, если бы у вас были открыты с собой Писания, это было бы вам бы гораздо удобнее, но у вас нет этой возможности, я вижу, да? А у кого есть, можете открыть. Это книга «Плач Иеремии», первая глава, стих 9. «На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и потому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Возри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Вы знаете, я и раньше читал этот текст Священного Писания, но вот именно сейчас, размышляя об этой теме, проникся этим размышлением. Мы не будем сейчас углубляться в толкование, о ком идет речь. Это не так важно. Я хочу сейчас, чтобы вот в этом тексте Священного Писания каждый из вас увидел опасность не думать о будущем. Опасность. Какая это опасность? Мы прочитали: «Тот, кто не думает о будущем». Я выделил 4 очень важные истины, которые нужно запомнить. Кто не думает о будущем? Смотрите, какая проблема будет у этих людей. Кто не думает о будущем, мы прочитали, тот унизится. Унижение будет испытывать. Еще, кто не думает о будущем, у того не будет утешения. Он может оказаться в таких обстоятельствах, что не будет у него утешения. Еще, кто не думает о будущем, окажется в бедствии. В бедствии окажется. Мы читаем здесь: «Возри, Господи, на бедствие мое». Теперь этот человек вопит, но когда-то он не думал о будущем, он оказался в бедствии. И четвертое, кто не думает о будущем, над тем возвеличится враг. Враг, конечно же, речь идет о дьяволе. Он возвеличится. Кто не думает о будущем? Я хочу повторить эти 4 очень важных утверждения, которые мы можем взять из этого текста Священного Писания. Человек, который не думает о будущем, он унизится, он не будет иметь утешения, он окажется в бедствии, и враг возвеличится над ним. Вот 4 бедствия, которые ожидает человека, который не думает о будущем. То есть тема, наша с вами тема, о которой нам нужно рассуждать, эта тема очень актуальна. Тема «Думать о будущем». Следующую мысль, которую я хочу выразить. А какое будущее у нас есть? Где у нас есть будущее? Я не буду спрашивать вас, хотя я уверен, что любой вопрос, он сразу побуждает нас к ответу. Мы где-то находим эти ответы в нашем размышлении. Я хочу обратить внимание, что у нас 2 будущего. Это будущее, которое есть у нас на земле, а еще где у нас будущее есть? На небе. Правильно. У нас есть что-то будущее, что впереди нас ожидает. На земле у нас земная жизнь. Вот вам кому-то 13, кому-то 14, кому-то 15. Да, вот. И у вас впереди будущее. Бог определил дни и лет наших 70, при большей крепости 80. И если от 70 отнять 15. Мальчик, сколько получится? Ну-ка встань, скажи, пожалуйста. Сколько? Тише, тише, я же вот у него спрашиваю. Сколько? 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 Тише, тише. Ну-ка, ну-ка. Я знаю, почему. Почему я у тебя спрашиваю? Ну что, ты меня не хочешь слушать. Вот ты такой хороший вроде мальчик, рядом со мной сидишь, а слушать не хочешь. Значит, у тебя простой вопрос. От 70 нужно отнять 15. Сколько получится? 55. Сколько? 55. Теперь ты будешь слушать? Хорошо, хорошо. А кто-то тут сказал 35. Видно, с математика. Видно, он не думает о будущем. Братья и сестры, вот 55 лет впереди жизни. Это ваше будущее. Это ваше будущее. Как пройдет ваше будущее? От чего это будет зависеть? Оно будет зависеть сегодня от того, вы о нем думаете или не думаете. Я повторю тот афоризм, который я уже предложил вам. Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет. То есть, если вы сегодня не строите какую-то перспективу, каких-то целей в будущее, то вы, конечно же, к ним не придете. Однажды, я вам такой случай расскажу, однажды у меня было плохое настроение, очень плохое настроение. Я не знал, что делать. Я сел в машину и просто поехал по городу. Проехал по одной улице, потом повернул на другую, потом на третью, на четвертую, на пятую. Я все размышлял, ездил по городу. Потом думаю, а куда я еду? А я никуда не еду. Я просто погрузился в переживание. Думаю, неправильно я метод избрал, чтобы разрешить мое сердечное переживание. Я приехал домой, зашел в комнату, закрыл дверь, встал на колени и начал молиться Богу. Друзья дорогие, если у нас нет цели, то мы никуда не придем. Очень важно в жизни ставить цель. Цели ставить. Конечно, сегодня о многих целях мы поговорить не сможем. Не сможем. Время ограничено. Я хочу сейчас вместе с вами обратить внимание на две цели. Земные и на две цели небесные. И об этих двух целях, о этих перспективах будущего хочу, чтобы мы с вами немного порассуждали. Я хочу обратить внимание на такие размышления о будущем. Это ваша будущая профессия. И второе, считаю тоже очень актуальное, это ваша будущая семья. Я уверен, и об одном, и другом каждый из вас уже размышлял. Я не думаю, чтобы кто-то из вас об этих серьезных перспективах будущего не думал. Уверен, каждый размышлял. Давайте мы обратим внимание сейчас на эти перспективы будущего. И две перспективы будущего, касающиеся небесной жизни. Я сразу о них скажу. Это быть чадами Божьими, и второе – быть в Царстве Небесном. Вот об этих перспективах мы порассуждаем. Первые две перспективы, как я обозначил их, это перспективы земные, на наши 55 лет жизни, которые нам предстоят. 55 лет впереди. Наша профессия. Если я задам такой вопрос, кто из вас уже определился, какая профессия будет у вас в жизни? Кто определился? Я спрашивать не буду, просто поднимите руку. Кто уже определился? Много уже определились профессии, да. В моей копии, похоже, хорошо уже все определяются так, да, хорошо. Очень хорошо. Вы определились. Это очень правильно. Это говорит о том, что у вас довольно-таки высокий уровень мыслительной деятельности. Вы определились. Это значит, у вас уже есть цель. Это значит, вы уже идете к этой цели. Это значит, вы придете быстрее других к этой цели. Ваша профессия. Я расскажу один случай. Этот случай произошел с моими друзьями. Этот случай произошел уже давно, давно. Два моих друга учились, в школе. Они учились в школе. И по окончании, они немножечко меня постарше, сравнительно, может, 2-3 года. И окончили, мы тогда учились по 10 лет, сейчас немножечко больше учатся, наверное, вы будете умнее, чем мы. И эти два друга окончили школу, они обои выросли в христианских семьях. Они окончили школу, и по окончании школы один из них говорит: «Я иду поступать в этот университет». А другой из них говорит: «Вот это да! И я с тобой пойду!» Ну, хорошо. Они пошли, сдали экзамены, побыли там на комиссии. Их документы приняли. А потом Нет, сперва приняли документы, потом они пошли сдавать экзамены. Ну и когда пошли сдавать экзамены, то один из них сдал экзамены, а другой не сдал экзамены. У меня вопрос, как вы думаете, кто из моих друзей сдал экзамены, а кто не сдал экзамены? Конечно же, первый сдал экзамен. А почему он сдал экзамены? Почему? Потому что он готовился. Потому что у него была цель. Он ее знал заранее. Он ее знал еще с 7 класса. Он уже в 7 классе вместе с папой и мамой. Они собрались вместе. Вот молились, даже в посте побыли, чтобы Господь дал понимание, кем будет наш ребенок. И они молились, и этот мальчик определился. Определился, я буду, и вот он назвал свою профессию. А вот его друг, он к ней, к этому решению пришел только уже, когда они уже сдали экзамены в школе, и когда наступило время вот куда-то поступать, он только тогда вдруг решил, а почему бы с другом вместе не учиться? Пойду вместе с другом и буду учиться. И вы знаете, он не сдал экзамен. Не сдал. Но он, конечно, как бы сразу так ему было неловко. А мы прочитали с вами, кто не думает о будущем, тот унизится. Как вы думаете, ему приятно было перед своим другом, что он поступил, а он не поступил? Приятно или неприятно? Как вы думаете, мальчики? Ну-ка встань, пожалуйста. Вот у тебя есть тут друг? Он рядом сидит, да? Ну, встаньте обои. Встаньте обои. Вот, к примеру, если вы вдвоем поступали, и кто-то из вас один поступил, другой не поступил. Как вы думаете, кто бы из вас поступил, а кто бы не поступил? Ты бы поступил, а он бы не поступил, да? Или наоборот? Но все равно, вот ты бы, если не поступил, тебе было приятно? Очень неприятно. Очень неприятно. Да, очень неприятно. Присаживайтесь. Очень неприятно. И вот этому другу он не поступил, ему было очень неприятно, он унизился сильно. И он решил доказать, я на следующий год поступлю. И он на следующий год не поступил. Опять провалил экзамен. Он тогда решил следующий год весь учить, учить все эти предметы. И на третий год, как вы думаете, он поступил? Не поступил. И на третий год он не поступил. Он четвертый год начал готовиться. Как вы думаете, на четвертый год он поступил? Не поступил. Он пятый год начал готовиться. А на пятый год, как вы думаете? А на пятый год поступил. Поступил. И вы знаете, один друг закончил вуз, а другой только туда поступил. Вы представляете, 5 лет потеряно. Этот его друг, он через 5 лет уже там был заведующий отделом, вот определенным, да. А этот только закончил этот вуз. 5 лет. Я думаю, вот этот друг, который не поступил, он был, я что положительно в нем вижу, он был человек, который... Теперь, хотя поздно, но он начал достигать цели. Он поставил цель. Поставил цель. И через 5 лет он достиг этой цели. А его друг в 7 классе поставил эту цель. 7, 8, 9, 10. Вот, пожалуйста, тогда учились по 10 классов. Да? И вот он, пожалуйста, через 4 года тоже достиг цели. Оказывается, цели надо ставить как можно раньше. Ну, если еще о друзьях, я хочу сказать, и один, и другой, это сложившиеся мужчины, зрелые, сегодня у них уже большие семьи, они хорошие специалисты своей отрасли. Один, потому что он готовился к этому, другой, потому что имел особое усердие и 5 лет поступал, и наконец-таки поступил. Вот очень важно вам сегодня об этом подумать. Кто из вас кем будет? Если кто-то будет врачом, то вам нужно сегодня вот эти все профилирующие предметы, которые вам нужны будут, вам их нужно сегодня хорошо знать, готовиться. Если кто-то из вас будет поступать в какой-то технический вуз, вам тоже нужно будет ваши предметы очень хорошо знать. Нужно готовиться об этом сегодня. Сегодня кто-то может в свободное время где-то бегать на площадках, играть в мяч, кататься на роликах, на скейтах, сноутбордах, но не словом проводить время. А кто-то может сегодня, сейчас, я имею в виду, вот в вашем возрасте, готовиться к будущему. И если он сегодня будет готовиться к будущему, он будет иметь прекрасное будущее. Я повторю то, что я прочитал. Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет. Я хочу, чтобы вы сегодня начали думать о будущем. Я посмотрел, что не все руки были еще подняты. Я даю такой совет. Если кто-то еще не определился со своей профессией, вам нужно вместе с родителями помолиться об этом, побыть даже в посте, чтобы Бог дал вам внутреннее расположение, кем вы будете, какую профессию вы изберете. Ведь это то, чем вы будете жить всю жизнь и работать. Я приведу один пример. Это библейский пример. Было четверо пленных юношей. А кто помнит, как их имена? Четыре пленных юноши. Кто помнит их имена? Пожалуйста, можно встать и сказать. И Даниил. Очень хорошо. Вот четыре юноши. Это прекрасные четверо юношей, они думали о будущем своем. Думали о будущем своем. И когда они оказались в пленении, они думали о будущем, хранили себя от осквернения. И когда они оказались в учебном заведении, в плену, вы не помните, как они там учились, хорошо или посредственно? Кто помнит? Хорошо? О! Кто сказал очень хорошо? Виталик. Ну, Виталик, это ж Виталик. Одно слово Виталик уже о всем говорит. Они нехорошо учились. Они учились весьма хорошо. Он правильно сказал. Они весьма хорошо учились. А почему я делаю такой вывод, что эти четверо пленных юношей весьма хорошо учились? Может, мне так это кажется? Может, я это выдумал? Как вы думаете? Что является основанием сегодня моего суждения об этих юношей? А основание – Священное Писание. Мы читаем, открываем Священное Писание и находим, что когда царь беседовал с ними, он нашел их, во сколько раз они превосходили своих учителей. Кто помнит? В 10 раз они превосходили своих учителей, всех волхвов и всех тайноведцев. Вот как надо учиться. Вот как надо учиться. Я расскажу один пример. Одна девочка из христианской семьи очень хорошо училась в школе. И когда она сдавала экзамены по истории, она открыто исповедовала свою принадлежность к христианству, а учитель, принимающий у нее экзамены, был атеист, и причем очень, ну, таким злобно настроенным духом был он христианом. И он обращается к ней и говорит, задал ей вопрос по истории Франции. И предлагает ей, перечисли всех правителей, которые были во Франции с такого-то по такое-то время. Но это была сложная задача или сложный вопрос. Очень сложный. Она говорит этому учителю, я перечислю их, но при условии. Я говорю первого, вы второго, я третьего, вы четвертого, я пятого, а вы шестого. Я седьмого, вы восьмого. Договорились? И учитель покраснел. Ну, он учитель, но он был в приемной комиссии вот там. Он дополнительный вопрос ей предложил такой. И учитель покраснел. Учитель этого не знал. Да, он знал историю, но по памяти он не держал всех. А она их всех рассказала. А ему стало стыдно. Вы знаете, когда мне эту историю рассказали, родители этой девочки. Мне было очень, ну, знаете, очень приятно, приятно. Не потому, что она знала историю, а потому, что она добросовестно относилась к учебному процессу. Она и в последующем будет иметь успех, где она будет учиться. Она уже способна так мыслить, у ней развито мышление. Друзья дорогие, надо думать о будущем своем, которое вас ожидает. И второе, будущее, еще касающееся земной жизни, это ваша семья. Я хочу задать такой вопрос и думаю, поднимутся ли руки. А кто уже из вас размышлял, представлял, думал, какая будет у вас семья? Я не говорю с кем, какая? Кто может поднять руку, кто об этом уже думал? Ну, есть ручки, есть. В моей копии об этом еще не думают. Здесь все у них так, все на... А, есть тоже, да? Есть. Хорошо. Все, хорошо. Вижу, кто уже думает. Уже вижу. Думать о будущей своей семье. Конечно, это вопрос очень серьезный. Это вопрос очень актуальный. Я расскажу одну историю. Будете слушать, нет? Все, только тихо. Только никому не говорите потом, ладно? Смотрите, договорились. Так вот, история была такая. Один мальчик, ну, дадим ему имя Антон. Антон. И ему понравилась девочка. А ее звали Оксана. Красивое имя, очень красивое имя. И у него красивое имя Антон, а у нее Оксана. Ой, какие красивые имена. Вот. И вот она ему понравилась, ну, ему... А вы знаете, сколько ему было лет? Ему было 15 лет. А Оксане было 14. Это вот ваш возраст. И вот Антону понравилась Оксана. Ну, как вот ему... И вот он пытается как-то... Вот она с другого города, а ему хочется с ней как-то познакомиться. Он уже там нашел друзей в том городе, начал с ними общаться, начал как-то вот, но тоже не получается. Потом он как-то предпринимал много усилий, не буду говорить вам, чтобы вы не научились от Антона. Вот. И он все-таки поговорил с Оксаной. А вы знаете, Оксане Антон понравился. Они обменялись телефончиками. И когда они уехали из подросткового лагеря уехали домой, они стали общаться по телефону, смс-очки отправлять друг другу. Ну, сперва такие, как прошло собрание, как все ли хорошо там, ну, вот такие. А потом немножко сердечнее. А потом у него появились слова такие «милая». А потом он ей написал, что он ее любит. А потом она ему тоже написала, что он ей нравится. Она была более умней и такие слова серьезные не говорила. Вот. А потом сообщение за сообщением. И таких много было сообщений в течение года, может быть, чуть-чуть больше. А потом у Антона этот такой всплеск эмоциональных чувств пропал. Ему понравилась Алена. Алена. А потом, ну, он уже перешел в молодежь, а потом он поехал учиться, а потом он решил жениться. Решил жениться. Но уже на Алене. А у Оксаны сохранился богатый арсенал, или, как сказать, сокровище их сердечных отношений, смс-очек, голосовых сообщений. И когда она узнала телефон его невесты, что она сделала? Она ей переслала. Все правильно. И когда Алена прочитала, что он говорил ей, что писал, как вы думаете, у нее сохранилось желание за него выходить замуж? О, братья думают, что да, а сестры говорят, нет. Вот так вам, братья, чтобы вы знали, чтобы вы знали. Вот так. Но это история, это пример, это пример. А вот что делать? А вот что делать? Вот действительно, мы-то в вашем возрасте были. И я был когда-то таким, как вы. Мне было когда-то тоже 15, а сейчас 55. Вот, да. Я когда-то был таким. И в мое сердце тоже проникали вот эти чувства расположения к противоположному полу. Но моя мама говорила мне: «Саша, смотри, но не на женщин, не на девиц». И все, да. И я никуда не смотрел, да-да-да, да. И вот я хочу... Все, тихонечко, тихонечко, тихо. И вот я хочу сейчас вам сказать очень важное. То, что в вашем возрасте эти чувства пробуждаются... Это говорит о физиологическом созревании вашего организма. И эти чувства, они приходят, но что делать с ними? И апостол Павел об этом говорил когда-то Тимофею: юношеских похотей убегай. Похоть – это страстное желание. Это стремление к какому-то физической близости, контакту, вот общению, за ручку с кем-то взяться, подержаться, пообщаться, вот с смс-очками обменяться. Это похоть. Это юношеская похоть. И апостол Павел пишет: юношеских похотей убегай. 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 Тихонько, а то, если будет так шумно, я не буду рассказывать больше историй интересных. Остается несколько минут. И вот очень яркий пример ветхозаветних героев веры. Это Иосиф. Один пример только приведу. Этот Иосиф, он думал о будущности своей. Он думал о семье своей. И когда жена его начальника... Она уделяла ему внимание, когда она его склоняла к греховным отношениям, о чем вы читали в Писании, то что сделал Иосиф? Мы читаем, что он убежал. Он поступил так, как советует апостол Павел: юношеских похотей убегай. Он думал о будущности своей, да, и пришло время. Да, он пережил много страданий из-за того, что убегал от юношеских похотей. Я уверен, каждому из вас, кому нужно убегать от юношеских похотей, нужно будет пострадать, чтобы не дать волю своей страсти, чтобы ее угасить. Иосиф много пострадал, но он думал о будущности, и пришло время. И у него была прекрасная жена, у него были прекрасные дети, которые потом стали патриархами в Израиле. Он прекрасно понимал, что с этой негодной женщиной у него ничего никогда не может быть, потому что у нее есть муж. И он хранил себя, он думал о будущности своей. Дорогие друзья, у каждого из вас есть своя будущность, будет своя семья. Как вам нужно сегодня об этом думать и хранить свое сердечко от всякой страсти, искушения, юношеской похоти, убегать, не идти ни на какие контакты, смс, сообщения или просто какие-то дружеские такие связи. Это еще все очень рано, очень рано. В нашем государстве, в котором мы живем, создавать семьи можно только после 18 лет. А вам сегодня 15. До 18 лет сколько еще лет, пожалуйста? Ну, если сегодня 15, то до 18 сколько осталось? Кому-то 3, кому-то 4. Видно, опять с математикой плохо. Вот. Дорогие, дорогие, я очень хочу, чтобы вы думали о будущности своей и сегодня сохранили ваши сердечки для кого-то одного. Однажды я беседовал с одним мальчиком, который дружил с одной девочкой. А я ему говорю: у тебя никогда не будет с этой девочкой семьи.
Ну, то откуда вы знаете?
А я говорю: потому что то, что ты делаешь, это грех, а Бог грех не благословляет. Это грех. Вы дружите, там что-то переписываетесь, вы что-то делаете, а Бог грех не благословляет. И я ему говорю: вот представьте себе, что у тебя с ней ничего не получится. А ты бы хотел с какой-то девочкой когда-то создавать семью, в будущем девушкой, сестрой, да, которая бы с какими-то юношами общалась, переписывалась, дружила, может быть, даже что-то нецеломудренное делала. Он говорит: ни в коем случае. А если ты сегодня так живешь, то соответственно твоему состоянию Бог тебе даст такую девицу, которая тоже с кем-то дружит. Надо думать о будущности своей. Ну и перейдем ко второй будущности, это небесные наши цели. Времени уже нет, но я скажу только ориентиры, о чем нам нужно думать. Первое. Произошла беседа у Иисуса Христа с Никодимом. Помните эту историю? Конечно же, помните. И Христос в беседе с Никодимом говорит ему такое слово: «Должно вам родиться свыше». И у меня вопрос. А зачем нужно рождаться свыше? Кто из вас может ответить? Кто из вас может ответить, зачем нужно рождаться свыше? Пожалуйста. Правильно. Чтобы иметь жизнь вечную, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы его увидеть. И вот тут немножечко я хочу сейчас на это сконцентрировать внимание. Для того, чтобы войти в жизнь вечную, нужно сегодня родиться свыше. Свыше. Об этом вам нужно сегодня думать. Я хочу сказать, у нас есть подростки, рожденные свыше. У нас есть подростки, члены церкви уже, в крае, я имею в виду, в крае. Это те, которые думают о будущности своей. Что для этого нужно сделать? Нужно быть очень внимательным к голосу Божьему, чтобы услышать Божье побуждение к покаянию. Я уверен, многие из вас много раскаялись. Но когда-то будет то, или, может быть, уже было, то покаяние, при котором происходит рождение свыше. Это когда Бог входит в ваше сердце и устрояет там обитель своего присутствия. Кто-то из вас уже эту благодать имеет. Показатели возрождения – это желание молиться, это желание читать Святое Писание, это желание жить так, как учит Писание, это желание делиться своей радостью с другими. Это иметь духовную борьбу при искушении. Это показатели рождения свыше. И я вполне уверен, что на этом месте есть те, которые уже возрождены свыше, но кто-то еще не возрожден. Кто-то еще не любит Писание, кто-то не любит молиться, кто-то не хочет еще так жить, как говорит Писание, он не возрожден. Друзья, дорогие, вам нужно понять, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно родиться свыше. Об этом нужно молиться вам сегодня. И когда Господь постучит в ваше сердце, вот его стук, если будет ваше сердце, побуждающее к покаянию, нужно выходить и каяться, или это в лагере, или это в церкви у вас произойдет, или это дома на домашнем собрании, не имеет значения где. Но если сознание, сердце, чувства ваши будут в таком состоянии, вы будете понимать, что все это Бог меня зовет открыть мое сердце. Нужно его открыть, нужно покаяться, и Бог вас простит. И вы станете чадом Божьим. И это дает вам надежду, что вы когда-то можете войти в Царство Небесное. И вторая короткая мысль, хотя очень важная мысль, а что мы будем там делать? И что нас ожидает в Царстве Небесном? Друзья дорогие, Царство небесное. Оно приготовлено Богом. Оно приготовлено давно. О нем уже знал Авраам. Ожидал города, имеющего основание, художник и строитель которого Бог. Вы должны сегодня думать о том, что вы будете делать в Царстве Небесном. Много говорить уже времени нет. Я только приведу один пример, который сказал апостол Павел в конце своей жизни. Веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец жизни, который обещал Господь мне и всем возлюбившим явление Его. Определенную награду Бог даст тем, кто на этой земле потрудился для Царства Небесного. Эти слова когда-то услышал пророк Даниил. Ему Господь сказал: «А ты иди к твоему концу и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Мы все когда-то закончим жизненный путь, мы когда-то умрем, мы когда-то восстанем для получения вечности своего удела. Друзья дорогие, надо сегодня думать, а что будет там в моем уделе? Что-то может быть для меня. Еще один текст Священного Писания. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Ваш подростковый возраст – это возраст особой физической активности. Ваш подростковый возраст, он хорош тем, что вы много можете трудиться физически и не уставая. Однажды был у нас такой случай, мы с подростками делали очень тяжелую работу. И мне кажется, мы взрослые уже не имели никаких физических сил. Но как только мы закончили и присели с взрослыми, подростки, знаете, что начали делать? Играть в футбол. У нас не было сил даже мыслить, ходить. А у них столько было энергии. Они закончили работу и начали играть в мяч. У вас много сегодня сил, и вы можете много сегодня делать. Приду практически некоторые советы. Приближается осень. Очень многие из вас могут потрудиться на огородах у братьев и сестер преклонного возраста. Многие из вас могут посещать домы пожилых людей, помогать им наводить порядок. Многие из вас имеют братьев и сестер, уже состоящих в браке. Вы можете идти и помогать им нянчиться с младшими детьми. Многие из вас могут найти много для себя, что делать. Только нужно делать. Мы созданы для того, чтобы делать добрые дела. Пусть благословит вас Господь. Я хочу сейчас закончить мою проповедь. Время закончилось уже. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами помолились. Я хочу, чтобы мы помолились о том, чтобы нам думать о будущем, чтобы нам к нему готовиться и к земному, и к небесному. Да благословит вас Господь, дорогие. Давайте об этом помолимся. Аминь.